Здравствуйте, господа! Сегодня мы с вами поговорим о кластерах и об облаках. О том, о вещах, которые на первый взгляд достаточно близки, и некоторые даже частенько путают их между собой, и которые в действительности очень сильно друг от друга отличаются. И имеют общего не так много, ну, разве что только то, что Эти требуют для своей работы множество компьютеров. И то, что кластер может работать в облаке. Ну и в принципе можно сказать, что облако работает в кластере. Однако понятия эти очень сильно между собой отличаются. Сначала мы поговорим о том, вообще что такое кластер, каким образом или какие типы кластеров существуют, потому что на самом деле за этим термином скрывается очень много различных вещей. И когда мы говорим кластер, одни подразумевают кластер, который решает задачи отказоустойчивости, другие подразумевают кластер, который одновременно обрабатывает большое количество запросов, с которым отдельно взятая машина справиться не может, а третий кто-то вкладывает еще там какое-то значение в это слово. То есть термин очень перегружен. Если говорить только даже про вычислительные или про компьютерные кластера, в действительности этот термин используется где угодно. Так вот, мы поговорим о том, какие типы кластеров существуют, в чем их отличие между собой, основные принципы работы этих кластеров. После этого мы перейдем уже к детальному рассмотрению каждого из этих типов. Ну а затем, во второй части нашего с вами занятия, мы посмотрим, каким образом можно организовать работу кластера в облаке. То есть взять ресурсы этого облака, да, и построить на их основе кластер. Какие проблемы могут возникнуть при этом, какие обстоятельства или какие пункты нужно иметь в виду и о чем нельзя забывать. Итак, приступаем. Естественно, операционной системой, которую мы будем использовать и о которой мы будем говорить, будет операционная система Linux. Что, в общем-то, не случайно, потому что вы знаете, что сейчас, в настоящее время, эта операционная система используется, как правило, на различных кластерных инсталляциях. Обо всех кластерах, о которых я говорил, да, или во всех случаях, о которых я говорил, как правило, вы можете там, или почти ну, не скажу, что со 100% вероятностью, но с огромной вероятностью вы встретите там операционную систему Linux. И мы сфокусируемся сегодня именно, естественно, на ней. Итак, я назвал три типа задач, которые обычно стоят за кластерами, или когда мы говорим слово кластер, как правило, подразумевается одна из этих трех задач. Кластеры балансировки нагрузки. То есть, когда у вас просто существует множество компьютеров, и они вместе обслуживают каких-то клиентов там, или какое-то множество задач. То есть, в принципе, они балансируют нагрузку между собой. Кто-то из них подхватывает или там берет на себя часть запросов, другой берет на себя другую часть запросов. Таким образом, нагрузка распределяется между ними. Они тоже все решают совместную задачу, то есть это тоже множество компьютеров, и оно тоже подходит под определение кластер. Но вообще кластер – это множество компьютеров, которые сконфигурированы таким образом, чтобы они решали совместно одну задачу. Следующее – это кластер отказоустойчивости. Здесь немножко иная ситуация. У нас есть множество компьютеров, или там в минимальном случае два, да, которые работают в паре, ну или один из них, там, скажем, работает на подхвате, да, и готов вступить в работу в том случае, если первый, если основной потеряет работоспособность. Ну, например, выйдет из строя, там, или у него пропадет связь, или еще какая-либо, или еще по какой-либо причине. Да. Естественно, что первый тип кластеров может дополнять второй. То есть, в принципе, возможны гибридные кластеры, где балансировка нагрузки и отказоустойчивость, вот эти две задачи, решаются одновременно. А третий тип кластеров, который стоит, в общем-то, особняком или отличается немножко от тех вышеназванных, это кластеры, которые предназначаются для решения вычислительных задач. То есть это вычислительные кластеры. Они принципиально отличаются от вышеназванных, да, потому что перед ними стоят совершенно, совершенно иные требования. Общего в них только то, что это опять-таки множество компьютеров, работающих, как правило, под одной и той же операционной системой и сконфигурированных определенным образом. Ну и они тоже называются кластерами. Так вот, мы поговорим сейчас обо всех этих типах кластеров по очереди. Итак, начнем с кластера балансировки нагрузки. Итак, как это выглядит? Значит, давайте начнем с простого. Значит, кластер в данном случае представляет собой просто-напросто некое множество компьютеров. А, ну давайте вот так вот возьмем, нарисуем компьютер 1, компьютер 2, компьютер 3 и так далее. Которые в принципе сконфигурированы одинаково или похожим образом и решают в принципе похожие или одинаковые задачи. Они, возможно, используют некие общие ресурсы, например, у них есть там доступ к какой-то общей базе данных. Вот, они могут использовать доступ к ней. Которая, в свою очередь, кстати говоря, тоже может быть кластерной. Но, правда, может быть и просто обычной. Так вот, они все используют ее. И каждый из них решает, как я уже сказал, одну и ту же задачу. Значит, кроме этого, тут есть у нас некий входной балансировщик, вот, который принимает запросы снаружи. Множество запросов. И по каким-то правилам, которые известны ему одному, но также его администратору, распределяет эти запросы между узлами кластера. То есть какие-то отправляет сюда, какие-то сюда, какие-то сюда. Вот. Как правило, принцип, по которому распределяются вот эти вот запросы, он достаточно прост. Балансировщик отталкивается от того, как, скажем, какой уровень нагрузки сейчас есть на каждый узлов. Из узлов это первый пункт. Второй пункт это обрабатывал ли уже этот узел данный запрос от этого клиента. То есть, в принципе, чаще всего стараются, чтобы он, чтобы запрос попал на тот же клиент, который уже обрабатывал запросы от этого клиента. Ну, хотя, впрочем, это тоже не обязательно. Да? То есть, в принципе, в некоторых случаях возможно, чтобы, или, скажем так, требуется, чтобы так было. В некоторых случаях может быть, что все равно. Например, если у вас сервер, ну, условно говоря, просто занимается отдачей статического контента, здесь совершенно не имеет значения, кто сейчас будет там, обрабатывать этот запрос, вернее, следующий запрос от того же самого клиента. Это будет сервер 1 или это будет сервер 2. То есть, в принципе, здесь не важно. В некоторых случаях это может иметь значение, как с точки зрения производительности, так и просто с точки зрения принципиально. Но чаще всего эти серверы сконфигурированы таким образом, что общая какая-то информация, вернее, что информация, которая информация о состоянии, да, то есть если вот есть изменение состояния в зависимости от того, какой, ну, при последовательности, скажем так, запросов, при последовательности обработки запросов от одного клиента, там изменяется некое внутреннее состояние. Так вот, обычно делается таким образом, архитектура систем такова, что вот это состояние, оно сохраняется у вас в базе данных, и поэтому, если потом запрос один, скажем, да, он пришел сюда, там, вот сюда, запрос один, он пошел сюда, а запрос два пошел сюда, от одного и того же клиента, да, Это, как правило, не является проблемой, потому что, как я уже сказал, у них есть общая среда, через которую они обмениваются информацией, база данных. Ну, как, да, еще пару небольших замечаний. Значит, как можно предположить, вот это вот у нас и есть кластер, да? Ну, как бы с балансировщиком или без, это кто как на это смотрит. И что еще очень важно, что балансировщик, он может быть не всегда. Да? То есть балансировщик может отсутствовать или быть как бы таким вот неявным, и его роль играет, или там выполняется, например, его роль играют какие-то внешние системы, которые распределяют нагрузку между серверами сами. Ну, например, самый типичный пример – это DNS. То есть у вас нагрузка распределяется за счет того, что имена резолвятся в разные IP-адреса, ну и, соответственно, попадают на разные серверы. Ну, то есть балансировщик есть, но он просто не выделен в виде отдельного, скажем так, компьютера. Мы сейчас чуть позже поговорим еще об этом. Второй тип кластеров – это кластеры отказоустойчивости. Значит, ну, здесь похожая ситуация, но чуть-чуть отличается. У вас есть две системы, сконфигурированные похожим образом, которые, или там вообще идентично, да, которые тоже используют какой-то внешний, или же внешнюю систему хранения, или там внешнюю СУБД, или еще что-то такое, которое одновременно доступно как здесь, так и здесь. В принципе, опять-таки, это может быть как выделенная система, так и просто элемент этого самого сервера, как бы, да, который зеркалируется, например. Ну, вот, то есть это может быть как вот внешняя система, как, давайте я так нарисую. Да? Либо же это может быть, например, часть сервера, да, которая просто синхронизируется между двумя машинами там, или между двумя группами машин. В любом случае, можно говорить о том, что есть у нас две машины или там энное количество машин, которые используют некую общую среду для того, чтобы, как в случае, если, например, сервер 1 у нас потеряет работоспособность, его мог заменить сервер 2, при этом располагая теми же самыми данными, которые имел в свою очередь или в свое время сервер 1. Здесь у нас есть тоже некий такой вот входной элемент, да, который может быть как явным, так и неявным. То есть, или же это может быть отдельная машина, или это может быть просто хитро настроенный протокол, да, который перераспределяет входящие запросы и отправляет их на активный в данный момент сервер. Активный сервер в данном случае называется мастер, а пассивный или сервер, который работает, скажем так, в режиме стендбай, то есть на подхвате, он называется или слейв, или как-то еще иначе. То есть еще раз просто хочу вам сказать, что это просто в целом описание самой по себе идеи отказоустойчивости, да, или кластера отказоустойчивости. И, конечно же, в каждой реализации возможны как там различные термины, так и какие-то, ну, различные аспекты, собственно говоря, аспекты устройства этих систем. Но общие принципы остаются, тем не менее, теми же самыми. Значит, в чем отличие от предыдущей, от high availability, от load balancing кластера? В том, что входящие запросы у вас все отправляются в данном случае, если мы говорим про чистый high availability сервер, на мастер. И слейв в данном случае просто простаивает. Ну, он или просто простаивает, или он максимум, что он может, это реплицировать как бы информацию с мастера на себя. Вот. Нагрузка здесь не распределяется. Если мы говорим про какие-то гибридные архитектуры, там возможно распределение нагрузки, но если мы говорим про чистый high availability кластер, никакого распределения нет. Третий тип кластеров – это кластеры для вычисления или там для проведения большого объема вычислений, то есть вычислительный кластер. Они, как правило, имеют более сложную архитектуру, то есть их нельзя просто взять вот так вот двумя какими-то там квадратиками изобразить. Да? Но, в принципе, можно попробовать изобразить там четырьмя. Да? То есть, опять-таки, под вот этим термином High Performance Computing или Computation Cluster на самом деле скрывается достаточно большое число различных там архитектур, но можно, например, просто для демонстрации какую-то из них нарисовать, ну, например, MPI, я чуть позже поговорю еще или там расскажу о ней поподробнее. Значит, у вас просто есть, опять же, узлы, которые связаны между собой высокопроизводительной сетью, то есть, да, вот эта вот сеть, она является высокопроизводительной, позволяет передавать очень быстро большой объем информации, то есть ее, скажем так, скорость работы, ну, не сказать, что совсем уж такая, как скорость работы памяти, вот эта вот память, но она, грубо говоря, соизмерима. Да? И поэтому мы можем говорить о том, что какие-то процессы, которые вот у вас тут исполняются, да, они используют как, собственно говоря, память локальную, так и за счет вот этой вот высокопроизводительной сети они могут получать, ну, естественно, на более низкой скорости доступ к памяти других машин. Как бы мы там ни старались, но скорость сети, которая связывает узлы между собой, она в любом случае будет отличаться от скорости работы памяти, это понятно. Поэтому мы не можем говорить, что доступ идет на полной скорости, конечно же нет. Здесь есть свои определенные, скажем так, потери в производительности, но при этом в любом случае эта скорость доступа, она очень высока. Настолько, что можно говорить, что вот это вот программное обеспечение, которое работает вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь, оно, ну, как бы работает как единое целое и производит вычисления одновременно на всех вот этих вот узлах. Это один из примеров вычислительных кластеров. На самом деле архитектур есть достаточно большое количество, которые отличаются там, требованиями как к самой задаче, которую они решают, так и к аппаратному обеспечению, которое необходимо для того, чтобы решать эту задачу. Вот, пожалуй, три основных типа архитектуры, о которых говорят, когда говорят там кластер или Linux кластер. Еще раз напомню. Значит, это у вас кластеры балансировки нагрузки, это кластеры отказоустойчивости и это вычислительные кластеры. Давайте теперь подробнее остановимся на каждом из них. Итак, балансировка нагрузки. Значит, вы помните, что у нас есть балансировщик, который, да, вот входной, есть множество серверов, на которые он балансирует нагрузку, и он входящие запросы раскидывает как-то между ними. Давайте сейчас посмотрим, каким именно образом это он делает. Значит, в принципе, в зависимости от того, на каком уровне модели OSI, ну или же там уровне протокола TCP/IP, стека протоколов TCP/IP, выполняется эта балансировка, можно говорить о, ну, как минимум о трех типах различных балансировщиков. Ну, давайте я вам опять-таки напомню, модель OSI, ну или стек TCP/IP. Значит, что у вас тут есть? Ну, вы знаете, что стек TCP/IP или там модель OSI, что в данном случае для нас плюс-минус одно и то же, она состоит из нескольких уровней. Значит, уровень, физический уровень канальный, он не в TCP, ну, в TCP/IP он особо как бы не затрагивается, то есть начинается все в TCP/IP у вас с уровня интерфейса, да, который, вот тут вот у нас есть интерфейс между канальным и сетевым уровнем, да, вот, это интерфейс, host-to-network интерфейс так называемый. И дальше у вас начинается третий уровень. Вот он, уровень IP, если мы говорим про стек TCP/IP. Это третий уровень. Да? Вот это вот 1, 2, 3. Так вот, на третьем уровне у вас работает сеть, ну, то есть передача IP-пакетов. А следующий у вас уровень, это четвертый, это уровень транспортный, на котором в стеке TCP/IP работает TCP. То есть там, если на третьем уровне у вас данные передаются просто в виде каких-то не связанных между собой пакетов, то на четвертом уровне мы говорим уже о понятии соединения. То есть между двумя точками, там между двумя сокетами, здесь и здесь происходит соединение. Понятно, что в итоге данные передаются там по IP, в конечном счете они передаются в виде фреймов на канальном уровне, ну и там дальше это вообще просто физические сигналы. Но об этом речь не идет, то есть когда вы находитесь на четвертом уровне абстракции, вы говорите, окей, это соединение между точкой 1 и точкой 2, вот как бы есть соединение. То есть четвертый уровень, это у вас уровень соединений. Дальше в модели OSI у вас есть еще там пятый, шестой уровень, уровень сеансный, уровень представления. Вот, но потом идет у вас уровень приложения. В принципе, в стеке TCP/IP у вас как бы эти пятый, шестой, седьмой уровень, они как бы, так скажем, особо не выделяются, и это фактически рассматривается как один уровень, уровень приложения. Поэтому, поскольку мы говорим не об абстрактных каких-то там моделях, а говорим о конкретных реализациях, мы говорим в целом о седьмом уровне. Итого у нас получается уровень третий, уровень четвертый и уровень седьмой. На вот этих вот уровнях, то есть на уровне там втором я сейчас не буду говорить, как бы это в принципе тоже возможно, там балансировка нагрузки, но это больше на уровне передачи трафика, как правило, да, там, скажем, есть протоколы или там технологии, которые позволяют у вас балансировать трафик на канальном уровне между свечами, например, да, это понятно, но сейчас нас это не волнует, поэтому на этом, на втором уровне и на балансировке нагрузки на втором уровне мы сейчас останавливаться не будем, хотя, конечно, имейте в виду, что это тоже возможно. И возможно это, кстати говоря, не только между свечами, но также между свечом и сервером. А это возможно, но сейчас давайте на этом не останавливаться. Поговорим о третьем, четвертом и седьмом уровне. Значит, если у вас уровень, если у вас балансировка происходит на уровне IP, то это третий уровень. Давайте начнем с него. Значит, что у вас на этом уровне происходит? Значит, балансировщик принимает трафик и на уровне третьем, как мы уже говорили, на уровне пакетов, просто раскидывает его между различными веб-серверами. Да, там, ну, вот здесь на слайде нарисовано два сервера, на самом деле их может быть очень много. Балансировщик просто получает кучу запросов и переписывает, ну, например, да, переписывает адреса получателя и отправляет в итоге пакет сюда, 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 сюда. Ну, то есть куда угодно он может как бы перенаправить. В TCP, то есть на четвертом уровне, это будет аналогично, с той лишь разницей, что если у вас соединение, скажем, перенаправлено на уже машину такую-то, то дальше пакеты, которые будут приходить в рамках этого соединения, они также будут перенаправляться, естественно, на этот же сервер. То есть, в принципе, для систем, которые ориентированы на обработку соединений, то есть не датаграмм, там, а соединений, это естественно логичное поведение. Естественно, что пакеты, которые приходят в рамках одного соединения, они должны балансироваться на одну и ту же машину. Иначе смысла этого не имеет, да, потому что соединение фактически будет неживым. Если мы говорим про обработку UDP трафика, то тогда, конечно, это возможно все. Да, то есть возможно, что данные будут приходить на разные машины. Хотя, опять-таки, даже если мы говорим о балансировке на третьем уровне, возможно сделать так, чтобы даже на третьем уровне у вас была балансировка, скажем так, stateful, то есть когда появляется трафик, идущий там на ту машину, вернее, когда появляются пакеты, идущие на ту машину, на которую мы уже отбалансировали нагрузку, от этого клиента, да, мы отправим туда же, то есть это понятно. Вот интересно, что на седьмом уровне, и в чем отличие, скажем так, седьмого уровня от третьего. Отличие в том, что мы говорим уже не просто о каких-то там отдельных пакетах или там соединениях, да, а мы говорим о уже конкретном протоколе, поскольку мы говорим о седьмом уровне, да, это уже речь идет об аппликациях, и мы говорим о конкретном протоколе. Ну, в данном случае мы говорим о протоколе HTTP. То есть мы можем использовать какие-то данные, которые доступны на, уже на этом уровне, да, то есть которые доступны у протокола HTTP. И что мы делаем в данном случае? Здесь балансировщик может работать так, что он не просто распределяет случайным образом нагрузку между там двумя машинами, а он смотрит, вот смотрите, например, на этот сервер, да, скажем, он отправляет вот тут вот на корень, то, что идут запросы на корень, да, он отправляет сюда. А те, что идут, ну, там, на блок, вот тут вот, да, блок, он отправляет на эту машину. Тут, возможно, еще какие-то. Возможно, что у нас серверы обрабатывают, скажем, разные, ну, разный статический контент. И распределена нагрузка, там, скажем, у нас есть просто несколько каталогов, по которым раскиданы там данные. Допустим, в каталоге А у нас лежат, или там в каталоге А у нас лежат одни файлы, в каталоге Б другие, в каталоге С третьи. И так далее. И вот эти вот А, Б, С, они распределены по разным машинам, да, по разным HTTP серверам. В этом случае балансировщик, работающий на седьмом уровне, он может смотреть уже на путь, да, в URL запросе и как бы данные распределять по вот этим вот серверам. То есть, что мы вот этого выигрываем? Значит, во-первых, нам не нужно хранить одни и те же данные на всех машинах. Это первое, очевидно, да? Во-вторых, даже если они хранятся там и там, распределяя нагрузку таким образом, мы добиваемся того, что мы повышаем вероятность отдачи данных из кэша. То есть, слэш А, например, чаще обрабатывается на сервере 1, и как бы вероятность того, что данные каталога слэш А у вас в кэше, она выше. Соответственно, вероятность там, попадения в кэш, ну и скорость отдачи, она в этом случае, естественно, будет выше. Минусом этого балансировщика является то, что нужно анализировать трафик, идущий на, вернее, не трафик, а анализировать запросы, идущие непосредственно уже на уровне приложения. То есть мы не можем просто опираться там на IP-адреса, мы должны анализировать запрос. Но в итоге, в общем-то, выполняется или решается та же самая задача. Теперь давайте посмотрим, каким образом вообще вот эти принципы там, балансировки на третьем, четвертом и седьмом уровне вообще реализуются. То есть, какие программы мы можем использовать для этого, какие технологии, какие протоколы. Ну, самое простейшее, что используется для балансировки нагрузки, это DNS. Значит, работает очень просто. То есть, одно и то же имя у вас резолвится на множество различных IP-адресов. Причем, резолвинг возможен... То есть, ну, понятно, да, что у вас есть некое имя. Так, что это такое? Давайте вот так вот сделаем. Значит, у вас какое-то имя, допустим, www, да, в сервер. Оно в итоге может как бы преобразоваться в DNS. Ну, вы понимаете, что для того, чтобы обратиться к этому серверу, вам нужно в конечном счете преобразовать имя в IP-адрес. Так вот, вот это имя, оно может преобразоваться там, допустим, в 1234, допустим, в 1235 и там, допустим, в там 20, 15, 14, там, допустим, 18. Да? То есть, вот разные IP-адреса. Соответственно, даже в этом простейшем случае, да, у вас нагрузка распределится между тремя машинами, потому что кто-то там возьмет вот этот адрес, кто-то вот этот, кто-то вот этот. Да? В зависимости от того, каким образом там отрезовывались или преобразовалось DNS-имя в IP-адрес, будет использоваться тот или иной сервер. Ну, это мы говорим просто про простейший, скажем так, раунд-робин, то есть равномерное, да, там, чередование IP-адресов. Но, возможно, конечно, и другие стратегии для резолвинга. Например, вы можете таким образом распределять нагрузку между несколькими серверами, распределенными по земному шару. То есть, например, у вас есть земной шар, да, у вас есть, скажем, машины, расположенные в этом месте. Да. Так вот, в зависимости от того, какой или откуда, из какого региона мира, да, у вас как бы приходит запрос, ну вот предположите, что, или предположим, что у вас, вот, допустим, клиент отсюда спрашивает, там, с этого места, или же с этого места, вот, да, или с этого. Да, так вот, в каждом случае, хотя у вас доменное имя одно и то же, реализовываться она будет совершенно по-разному. И возвращаться будут совершенно разные IP-адреса. Соответственно, клиенты, все думая, что они обращаются к одной и той же системе, фактически они обращаются к ее разным точкам входа. DNS таким образом еще позволяет, допустим, регулировать нагрузку, да, потому что вы можете делать так, что, например, вот этот сервер, там, допустим, возвращается у вас с частотой дважды больше, да, там этот, например, с частотой 1, а этот там с весом, ну, допустим, 0,5. Да, то есть у вас различные веса или там вероятности резолвинга в этот адрес, в этот и в этот. То есть распределение нагрузки с помощью DNS.